Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из Сиднея с нами сегодня Ирина Виноградова. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов нашей страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Четверг, 28 августа, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Австралия раскрыла причастность Ирана к антисемитским атакам в Австралии. Это привело к высылке посла Ирана из Канберры и австралийских дипломатов из Тегерана. Поговорим о деталях. В Виктории третий день ищут мужчину, подозреваемого в убийстве двух полицейских. Он причисляет себя к движению суверенных граждан. Узнаем, что это такое. В новом выпуске рубрики SBS Examines «Понимание ненависти» обсудим гомофобные нападения в Австралии.
Полиция Виктории утверждает, что несколько групп правонарушителей, в основном молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет, выдавали себя за обычных пользователей онлайн-платформ знакомств, чтобы заманивать мужчин-геев на встречи.
А также послушаем интервью с Ильей Буркуном, журналистом, автором и распространителем журнала «Австралийская мозаика», которому исполнилось 25 лет.
25 лет тому назад родился наш альманах «Австралийская мозаика», который создавались когда-то Татьяной Торлиной, ее супругом. Он был известным оператором Мосфильма.
Ну а прямо сейчас новости с Ириной Виноградовой.
В этом выпуске. Последняя стрельба в школе в США, в результате которой погибли двое детей, расследуется как акт терроризма. Звучат призывы создать национальный реестр огнестрельного оружия после инцидента в Порпанка. Qantas отчиталась о росте доходов на 8,6%. Вы слушаете SBS Russian. В студии Ирина Виноградова. Предупреждение. Следующий сюжет может вызвать эмоциональный дискомфорт. В Соединенных Штатах ФБР заявило, что расследует стрельбу в школе в Миннесоте, в результате которой погибли двое детей и 17 получили ранения, утверждая, что это акт внутреннего терроризма и преступления на почве ненависти к католикам. Стрелок, 23-летний местный житель, открыл огонь по ученикам, присутствовавшим на мессе в католической школе Миннеаполиса, убив 8-летнего и 10-летнего детей, а затем покончил с собой. В Австралии снова раздаются призывы создать национальный реестр огнестрельного оружия после трагедии в небольшом городке Порпанка в региональной Виктории, где мужчина застрелил двух полицейских. Полиция Виктории заявила, что прилагает все усилия для поимки главного подозреваемого в убийстве двух ее сотрудников. В горном районе штата продолжается масштабная операция по поиску Дейзи Фримана, который, как предполагается, устроил засаду на полицейских на своем удаленном участке в Порпанка, застрелив детектива старшего констебля Нила Томпсона и старшего констебля Вадима Деварта и ранив еще одного офицера. Авиакомпания Qantas сообщила о значительном росте базовой прибыли на 28% до 2,4 миллиарда долларов по итогам прошлого финансового года. Доходы перевозчика увеличились на 8,6%, при этом прибыль оказалась немного выше прогнозов рынка. 19-летний молодой человек погиб после нападения с ножом на автобусной станции на западе Сиднея. Его ровесник был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Скорая помощь прибыла на вокзал в Маунт-Друид вчера вечером и обнаружила двух юношей с множественными ножевыми ранениями. По данным полиции, нападавшие были одеты во все черное и скрывали лица под балаклавами. Суперинтендант Дарен Батчерл сообщил, что оба пострадавших были известны правоохранительным органам, и сейчас следствие проверяет, связано ли нападение с преступными бандами. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг вновь подчеркнула важность отношений с Индонезией на 9-й встрече министров иностранных дел и министров обороны двух стран в Канберре. Сенатор Вонг и министр обороны Ричард Марлес приняли своих индонезийских коллег на переговорах, посвященных ключевым вопросам обороны и торговых связей с региональным партнером Австралии. Семья Куманджаи Уайта, который умер после задержания полиции в супермаркете «Валис Спрингс», подала в суд на правительство Северной территории, заявив о нападении, избиении и незаконном лишении свободы. 24-летний мужчина из народа Уорл-Пири, страдавший когнитивными нарушениями, умер на полу в отделе сладостей магазина «Коулс» после того, как сотрудники полиции в штатском задержали его после предполагаемого конфликта с охраной. Эксперты отмечают, что растущие опасения австралийцев по поводу стремительного роста преступности не соответствуют действительности, и во многом именно политики подогревают эту тревогу. Опрос, проведенный австралийской исследовательской компанией Roy Morgans среди примерно 500 тысяч человек, показал, что 66% респондентов считают рост преступности серьезной проблемой в их обществе. Российское правительство отклонило призывы президента Украины Владимира Зеленского и его союзников к скорейшим мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным, заявив, что у него другие приоритеты. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к поездке в Китай с 31 августа по 3 сентября, а затем к экономическому форуму во Владивостоке. Он подтвердил, что продолжающиеся контакты между российскими и украинскими переговорщиками продолжаются, но заявил, что дата дальнейших переговоров пока не определена. Песков негативно оценил ход недавних переговоров. По сообщению BBC, украинские военные подтвердили, что российская армия пересекла границу восточного промышленного региона Днепропетровской области и пытается закрепиться на этой территории. Представитель Днепропетровской оперативно-стратегической группировки войск Виктор Трегубов в комментарии BBC отметил, что это первая атака такого масштаба в Днепропетровской области, однако подчеркнул, что продвижение было остановлено. В Киеве и многих других частях Украины действует воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят скоростные цели, что может означать ракеты. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. За новостями из Сиднея следит Ирина Виноградова. Австралийское бюро статистики ABS сообщило в среду, что месячный индекс потребительских цен вырос на 2,8% за 12 месяцев по состоянию на июль, по сравнению с 1,9% за аналогичный период прошлого года по состоянию на июнь. Бюро сообщило, что это самый высокий уровень годовой инфляции с июля 2024 года, после нескольких месяцев снижения инфляции. Ира, есть ли подробности?
Да, действительно, показатели инфляции оказались выше ожиданий. И, по словам экономистов, это может насторожить Резервный банк Австралии на его следующем заседании, когда будет решаться вопрос о ключевой процентной ставке. ABS объяснила большую часть скачка резким ростом цен на электроэнергию, которые выросли на 13,1% за 12 месяцев до июля по сравнению с падением на 6,3% за 12 месяцев до июня. ABS объяснила рост цен на электроэнергию тем, что в некоторых столицах семьи уже использовали скидки из государственных и федеральных программ помощи по оплате счетов, а также повышением тарифов после ежегодного пересмотра цен в июле.
Спасибо, Ира. Тревожные новости для тех, у кого ипотека. Что говорят эксперты?
Ну, старший экономист по финансовым рынкам Национального банка Австралии NAB Тейлор Ньюджент отметил, что данные дадут Резервному банку Австралии мало информации о базовых тенденциях. Он связал новые цифры с ростом расходов на переезды и сроками применения субсидий на электроэнергию и назвал ситуацию не столь значительной, как может показаться на первый взгляд. А главный экономист компании BetShares Дэвид Бассанезе заявил, что новые данные стали настоящим шоком и, скорее всего, исключают любую возможность снижения процентной ставки на ближайшем заседании Резервного банка Австралии в сентябре. Он отметил, что главным разочарованием стало увеличение показателя базовой усеченной инфляции в годовом выражении, с обнадеживающей низких 2,1% в июне до неблагоприятных 2,7% в июле. Бассанезе также выразил сомнение в том, что Резервный банк Австралии решится на снижение ставки даже в ноябре. Аналитик IG Market Тони Сикамор в комментарии SBS News отметил, что банк закладывал уровень базового индекса потребительских цен CPI на декабрь 2025 года в 2,6%, однако уже сейчас показатель составляет 2,7%, при том, что до конца года остается около 5 месяцев. По его словам, неудивительно, что рынок прогнозирует сохранение банком процентной ставки на прежнем уровне в сентябре. Но заемщикам следует учитывать, что рынок на 100% готов к ее снижению в ноябре. Он добавил, что в течение следующего месяца цены на электроэнергию должны стабилизироваться, что может привести к выравниванию инфляции. Главный экономист австралийского подразделения банка HSBC Пол Блохам заявил, что остается неясным, какие факторы могут способствовать дальнейшему снижению базовой инфляции. По его словам, уровень безработицы остается низким и стабильным, загрузка производственных мощностей превышает исторический средний показатель, а экономика по-прежнему сдерживается слабой производительностью.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Четверг, 28 августа. Много очень крупных новостей случилось в Австралии на этой неделе. Сейчас будем с ними знакомиться. Во вторник Энтони Альбанезе заявил, что Иран организовал 2 антисемитских нападения в Австралии. Правительство Австралии выслало посла Ирана. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что иранское правительство организовало 2 антисемитских нападения, включая поджог синагоги «Адас Израиль» в Мельбурне в декабре прошлого года. Он сообщил, что по оценкам разведывательного агентства ASIO, Иран, вероятно, также организовал и другие нападения. ASIO собрало достаточно достоверных разведданных, чтобы прийти к крайне тревожному выводу. Иранское правительство организовало как минимум 2 из этих нападений, заявил Альбанезе журналистам в Камбере во вторник. Иран пытался скрыть свою причастность, но по оценкам ASIO, именно он стоял за нападениями на Lewis Continental Kitchen в Сиднее 20 октября прошлого года и на синагогу «Адас Израиль» в Мельбурне. Альбанезе сказал, что послу Ирана в Австралии сообщили о его высылке. Это были беспрецедентные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Они были попыткой подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем обществе, сказал премьер-министр. Альбанезе заявил, что правительство сообщило послу Ирана в Австралии о его высылке из страны и что правительство примет закон, вносящий корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций. Австралия также приостановила работу своего посольства в Тегеране, а все дипломаты теперь переведены в третью страну. Действия моего правительства посылают четкий сигнал всем австралийцам. Мы выступаем против антисемитизма и насилия. Глава ASIO Майк Берджес заявил, что кропотливое расследование группы выявило связь между предполагаемыми преступлениями и командирами корпуса стражей исламской революции. Корпус использовал сложную сеть доверенных лиц, чтобы скрыть свою причастность, заявил Берджес. Австралийская полиция и разведка раскрыли причастность корпуса стражи исламской революции Ирана к двум антисемитским атакам в Австралии. Раскрытие сети, организованной Ираном, привело к высылке посла Ирана из Канберры и высылке австралийских дипломатов из Тегерана. В январе 2025 года, после серии антисемитских нападений, австралийская федеральная полиция опубликовала заявление о своей работе по борьбе с антисемитизмом. В заявлении комиссар австралийской федеральной полиции Рис Кершоу написал, что полиция изучает возможность того, что иностранные агенты платят местным преступникам за совершение антисемитских нападений. Генеральный директор ACO Майк Берджес заявил, что организация не относится к этим оценкам легкомысленно. Наше кропотливое расследование выявило и раскрыло связи между предполагаемыми преступлениями и командирами корпуса стражи исламской революции КСИР Ирана. КСИР использовал сложную сеть доверенных лиц, чтобы скрыть свою причастность. Именно о таком запутывании и размытии границ я предупреждал ранее в этом году. Важно понимать, что ACO одновременно занимается сбором и оценкой разведданных. Официальные оценки, подобные этой, не делаются быстро и не воспринимаются легкомысленно. Наши аналитики тщательно взвешивают каждую разведывательную информацию. В данном случае их выводы очевидны. Алекс Рычвин, сопредседатель исполнительного совета австралийских евреев. Он говорит, что община глубоко обеспокоена иностранным вмешательством, но благодарна властям за их работу по обеспечению безопасности еврейской общины. Посол Ирана в Австралии Ахмад Садеги, а также трое других официальных лиц получили 7 дней на то, чтобы покинуть страну. В эксклюзивном интервью SBS Persian в начале 2024 года Садеги отрицал, что Иран осуществляет иностранное вмешательство в дела Австралии. Нет, нет, иностранное вмешательство Ирана здесь не имеет места, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Его высылка из Австралии стала первой высылкой посла из страны со времен Второй мировой войны. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что хотя представители посольства Австралии выезжают из Ирана, отношения не будут полностью разорваны. Мы продолжим поддерживать дипломатические связи для продвижения интересов австралийцев в плане нашего посольства в Иране. Австралийское посольство существует в Иране с 1968 года, и ни тогда, и ни с тех пор оно никогда не работало в поддержку режима. Оно служило каналом для защиты наших интересов и интересов нашего народа. Однако правительство предприняло шаги по отзыву нашего посла из Ирана, и мы приостановили работу нашего посольства в Иране в целях безопасности наших официальных лиц и безопасности австралийских границ. В феврале Иран был напрямую упомянут в оценке угроз Австралийской службы безопасности и разведки ACO. Ранее правительство не включало корпус стражи исламской революции в список террористических организаций, поскольку он являлся государственной организацией. Министр внутренних дел Тони Берг заявил, что ситуация скоро изменится. Это беспрецедентное нападение, произошедшее на нашей земле, означает, что мы должны адаптировать наш ответ к меняющейся угрозе. Именно поэтому правительство намерено ввести новый режим в Уголовном кодексе, чтобы мы могли включить корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций. Это посылает самый сильный сигнал о том, что подобное поведение достигло нового и совершенно неприемлемого уровня. Существующий режим, созданный десятилетиями назад, не был предназначен для борьбы с угрозами, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Корпус стражей исламской революции – это род войск Ирана, созданный после Иранской революции 1979 года. Действуя бок о бок с регулярной армией, он подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана и играет центральную роль в обороне Ирана, внешних операциях и региональном влиянии. В Австралии призывы внести КСИР в список террористических организаций усилились во время движения «Женщина. Жизнь. Свобода» в Иране, которое началось в 2022 году после подозрительной смерти под стражей Махсы Амини. Согласно Уголовному кодексу Австралии, оказание поддержки организациям, включенным в список террористических, является преступлением. Доктор Джессика Джинауэр, старший преподаватель кафедры международных отношений университета Флиндерс. В интервью SBS она заявила, что включение в список может иметь последствия для всех, кто ранее сотрудничал с КСИР. Поскольку корпус стражи исламской революции тесно интегрирован с иранским политическим и военным ландшафтом, это означает, что любому, кто служил в составе КСИР и каким-либо образом связан с КСИР, теперь потенциально запрещен въезд, например, в Австралию. Это может создать всевозможные осложнения в регионах, где не обязательно осуществляется преступная деятельность. Поэтому гораздо важнее объявить организацию террористической, если она фактически взаимосвязана как государственный аппарат. Лидер оппозиции Сьюзен Лей заявила парламенту, что коалиция полностью поддерживает действия правительства. Эти акты вопиющего иностранного вмешательства представляют собой наглые попытки подорвать нашу социальную сплоченность, натравить соседа на соседа и австралийцев на австралийцев. Поэтому я хочу от имени коалиции со всей ясностью заявить, что, находясь в этом зале в оппозиции к правительству, мы полностью едины в отношении объявленных сегодня мер по высылке иранского посла и включению корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций. Материал подготовил Сидней Лэнг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
И к другим важным новостям этой недели. В среду в Виктории, недалеко от Джелонга, перевернулся школьный автобус. В автобусе, направлявшемся в школу, находились 28 учеников христианского колледжа Джелонга. Старший сержант полиции Виктории Пол Лейнхэм сообщил, что автобус двигался на юг в сторону шоссе Гамильтон, когда предположительно не справился с левым поворотом и врезался в заграждение, в результате чего перевернулся. Одна девочка погибла, и мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того, как школьный автобус перевернулся недалеко от Джелонга в штате Виктория, сообщила полиция. Полиция Виктории в своем заявлении в среду сообщила, что ее сотрудники находились в городке Стоунхевен, где около 8:20 утра перевернулся школьный автобус. Это около 10 километров от Джелонга. В автобусе в тот момент находилось 28 школьников в возрасте от начальной до средней школы. К сожалению, девочка скончалась на месте. Мальчик был доставлен в больницу вертолетом с серьезными, но не опасными для жизни травмами, говорится в заявлении полиции. Полиция сообщила, что водитель автобуса, 76-летний мужчина, и 8 школьников получили неопасные для жизни травмы и были доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии еще предстоит установить. Расследование продолжается, говорится в заявлении. Местный член парламента Ричард Марлис отреагировал на инцидент в Экс, написав: «Мое сердце разрывается от ужасающих новостей об инциденте со школьным автобусом и гибели ученика в моем родном городе Джелонге. Мои мысли сейчас с семьей, друзьями, школой и пострадавшими». Представительница оппозиции Виктории по вопросам образования Джесс Уилсон выразила глубочайшие соболезнования пострадавшим ученикам и их семьям. «Эта невообразимая трагедия вызовет огромное горе в местном сообществе. Мои мысли с учениками, семьями и школьным сообществом в это душераздирающее время», — сказала она. «Оппозиция Виктории готова сотрудничать с правительством и парламентом, чтобы обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим». Водитель автобуса, 76-летний мужчина, а также 9 других школьников получили травмы, не опасные для жизни. Они были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Еще 14 школьников были доставлены в больницу для обследования, сообщила полиция. Водитель выписал из больницы и помогает полиции в расследовании. Старший сержант полиции Виктории Пол Лейнхэм заявил, что точные обстоятельства столкновения пока неизвестны. «Мы примем во внимание все, от механики автобуса до погодных условий на тот момент», — сказал он. По его словам, прибытие на место аварии стало очень шокирующим для экстренных служб. «Каждая потерянная на дороге жизнь — это слишком много. И это особенно шокирует и тяжело, когда речь идет о детях», — сказал он. «Я как родитель действительно глубоко переживаю». Руководитель отделения скорой помощи Виктории Дэвид Ширер заявил, что это был очень сложный день для всех участников, от спасателей до родителей, учеников и всего школьного сообщества. «Когда сталкиваешься с аварией такого масштаба с детьми, это очень шокирующая сцена. Я снимаю шляпу перед всеми спасателями, которые сегодня прибыли на место происшествия», — сказал он вчера. В заявлении отделения скорой помощи Виктории говорится, что на место происшествия прибыли 2 бригады санитарной авиации, 2 машины интенсивной терапии и 4 бригады реаниматологов. Исполнительный директор христианского колледжа Джелонга Матильда Шубер также подтвердила, что в аварии погибла одна ученица и несколько детей получили травмы. «Мы всем сердцем и молитвами с семьями пострадавших, мы поддерживаем их в это невероятно трудное время», — сказала она. «Это крайне удручающая ситуация для всего нашего школьного сообщества». В своем заявлении на экс премьер Виктории Джасинта Аллен сказала, что ее мысли с учениками, их семьями, школой и всем сообществом Джелонга. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Каждую неделю у нас выходит рубрика SBS Examines Understanding Hate – понимание ненависти. Вот и сегодня новый выпуск. От нападений на геев до оскорблений на спортивных площадках. Гомофобия все чаще попадает в заголовки новостей. Слово моей коллеге Оксане Сичук.
Вы слушаете SBS Examines, и с вами Оксана Сичук. В этом выпуске Understanding Hate мы говорим о гомофобии в Австралии. Эта форма ненависти оказалась в центре внимания после серии громких нападений на геев. Полиция Виктории утверждает, что несколько групп правонарушителей, в основном молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет, выдавали себя за обычных пользователей онлайн-платформ знакомств, чтобы заманивать мужчин-геев на встречи. Жертвы подвергались нападениям, ограблениям, угрозам и оскорблениям на почве гомофобии. О похожих нападениях сообщалось также в Новом Южном Уэльсе, австралийской столичной территории и Западной Австралии. Все они были направлены против представителей гей-сообщества. Из сообщений в СМИ и судебных дел мы знаем, что наблюдается рост гомофобии, а нападки или предвзятое отношение к сексуальным меньшинствам часто остаются недооцененными и не попадают в статистику. Это доктор Джастин Эллис, криминолог из Университета Ньюкасла. Люди могут узнавать об этих нападениях через публикации в интернете, то, что называют «posting and boasting», публиковать ради показухи. Их выкладывают в закрытых группах, что может вдохновлять других совершать аналогичные атаки. Доктор Эллис отмечает возрождение старых гомофобных штампов, ложно приравнивающих геев к педофилам. Навешивание ярлыков, грумеров на мужчин с гомосексуальной ориентацией и драг-квин снова всплыло. В 2023 году мы видели, как консервативные религиозные и националистические группы активно атаковали мероприятия Drag Queen Storytime для детей. Эти группы стали гораздо более организованными онлайн. Создают сети, шлют угрозы, а иногда приходят на события лично и запугивают участников. Фрэнк Боничи, мужчина-гей из Мельбурна, подвергся нападению в декабре прошлого года. Я просто шел, держась за руку с партнером. Мы переходили мост по дороге в супермаркет. Группа подростков выкрикивала гомофобные оскорбления. Я ответил: «Ну и что вы сделаете?» Они переглянулись, натянули капюшоны, подошли ближе и в итоге достали мачете, ударив меня. Мне повезло, что я остался жив. Фрэнк проходил недели реабилитации и признается, что до сих пор сильно травмирован. Но гомофобия не всегда проявляется с таким градусом насилия. Китайский опыт больше связан с молчанием и нежеланием обсуждать проблему, даже если ты совершил каминг-аут. Это Виктор Ву, режиссер, открыто заявляющий о своей гей- и квир-идентичности. Он говорит, что люди китайского происхождения часто сталкиваются с давлением и стыдом из-за культурных ожиданий. Иногда в культурной среде каминг-аут воспринимается как отказ от своей идентичности ради мейнстрима, почти как предательство. Некоторые родители могут сказать «мы принимаем», но добавят «только не говори об этом открыто». Недавно гомофобия оказалась в центре внимания в большом спорте. Доктор Эрик Деннисон, специалист по поведенческим наукам из Университета Монаша, говорит, что мужчины чаще используют гомофобные выражения в спорте, чтобы, так сказать, сойти за своих. Когда мы говорим о гомофобных оскорблениях, это обычно игра слов, шутки, где геи выставляются в негативном ключе. Мы выяснили, неважно, были ли у молодых людей позитивные или негативные взгляды, вероятность использовать такие слова одинакова. Это желание соответствовать и быть принятым. Если ты не используешь эту лексику, тебя считают странным и чужим. Доктор Деннисон отмечает, что проблема гомофобии существует и в школах, и на начальном уровне. Уровень самоубийств и самоповреждений среди ЛГБТК+ подростков примерно вдвое выше, чем у других. Каждый четвертый пытался покончить с собой за последний год. Эти цифры показывают, спорт мог бы спасти им жизнь, но сейчас спортивная среда для них небезопасна, и ее нужно менять. Тим Кассетари – коуч из Брисбена. Он вырос в футбольной семье и обожал этот вид спорта. Футбол – важная часть нашей семейной культуры. Родители познакомились благодаря футболу. Для меня это всегда было любимое занятие и ключевая часть идентичности. Но Тим считал, что быть геем и играть в футбол несовместимо. Когда я учился в школе, один тренер сказал всей команде, «Я никогда не возьму гея в свою команду». Остальные засмеялись, а я в ту ночь молился, чтобы не оказаться геем, потому что хотел быть футболистом. Тим совершил каминг-аут, когда ему было чуть больше 20. Одновременно он бросил футбол. Он не занимался футболом более чем 7 лет, но так или иначе нашел путь обратно через гей-комьюнити. Это дало мне безопасное место для игры, но все равно не без проблем. Бывали неприятные комментарии от соперников. Доктор Деннисон считает, что изменить культуру можно с помощью лидеров команд и инициатив вроде прайд-матчей. Если вы играли в спорт, то знаете, капитан и вице-капитан — это люди, которых все слушают. И если они не вовлечены, то будет очень тяжело в команде. Именно их нужно активно привлекать для реальных изменений. Этот выпуск подготовил Ник Зумбулис, перевела на русский язык Оксана Сичук. Узнать больше можно на сайте sbs.com.au/sbsexamens.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. В штате Виктория продолжаются поиски мужчины, подозреваемого в убийстве двух полицейских и ранении одного из них, после того, как он открыл по ним огонь во время обыска. 56-летний подозреваемый Дейзи Фриман был известен своими убеждениями, соответствующими так называемому движению суверенных граждан. Что это такое, по материалам SBS News. До зубов вооруженный мужчина в бегах Дейзи Фриман стал причиной локдауна в городке Порпанка. После того, как 56-летний мужчина, по сообщениям, выстрелил в троих полицейских, убив двоих, он скрылся с места преступления и остается на свободе. Местные жители говорят, что взгляды Фримана соответствовали так называемому движению суверенных граждан. Сейчас он находится в бегах в лесу, который, по словам полиции, он знает очень хорошо. Главный комиссар полиции Виктории Майк Буш заявил, что они прилагают все усилия для его поиска.
Anything's possible. He knows that area, even though we have experts in the area.
Все возможно, он знает это место. Хотя у нас есть эксперты в этой области, он будет знать местность лучше нас. Поэтому мы привлекаем всех экспертов и опираемся на знания местных жителей. Эта сцена описывается как пугающе похожая на ту, что произошла в провинциальном городке Виамбила в Квинсленде в 2022 году. Тогда семья религиозных экстремистов устроила засаду и убила двух офицеров на подъездной дороге к дому. На этот раз полиция проводила обыск на территории Фримана, связанный с расследованием преступлений сексуализированного характера и жестокого обращения с детьми. Хорошо известной полиции, Фриман раньше открыто высказывал свои претензии к властям, называя полицейских нацистами и террористами-головорезами. Фриман также был причастен к попытке привлечь бывшего премьера Виктории Дэна Эндрюса к суду за государственную измену. Кто же такие суверенные граждане и во что именно они верят? Мы понимаем под суверенными гражданами людей, которые объявляют себя суверенными, не связанными законами и системой правосудия нашей страны в ее нынешнем виде, и считают себя гражданами, но по сути не участниками нашей правовой системы. Доктор Касс Росс, независимый исследователь в области крайне правого экстремизма, теории заговора и цифрового активизма. Согласно этой системе убеждений, принятие законов означает отказ от своих прав суверенного гражданина. Сообщается, что суверенные граждане считают, что, объявив себя живыми или естественными людьми, они могут избежать таких вещей, как уплата налогов или штрафов. В интервью ABC министр внутренних дел Тони Берг заявил, что никто не стоит выше закона. Любая идеология, утверждающая, что закон к вам не применим, по своей сути опасна. Весь принцип, по которому мы обеспечиваем безопасность друг друга и работаем вместе, как единое сообщество, заключается в том, что одни и те же законы применимы ко всем нам. Ранее в этом году ежегодная оценка угроз ACO выявила растущую угрозу экстремизма в Австралии. Тони Берг говорит, что подобные движения сложнее классифицировать, потому что они часто представляют собой сочетание радикальных идеологий.
When we raise the terror alert level.
Когда в прошлом году мы повысили уровень террористической угрозы с возможного до вероятного, Майк Берджес весьма конкретно указал на то, что теперь мы имеем дело со смешанными идеологиями. Раньше существовали формальные террористические ячейки, и люди шли по пути определенной идеологии. Эти явления все еще существуют, но появилась новая угроза. Люди цепляются за фрагмент одной идеологии, фрагмент другой смешанной идеологии, которые сами по себе логически несовместимы, и это изменило характер угрозы. Когда их останавливает полиция, суверенные граждане часто очень осторожны и стараются не показывать удостоверение личности. Многие считают, что, будучи суверенами, они освобождены от необходимости иметь водительские права. Доктор Росс считает, что для описания этого движения лучше использовать термин «псевдоправозащитники».
They believe in the law, they believe in justice, they just think that our current system is wrong.
Они верят в закон и в справедливость, они просто считают, что наша нынешняя система неправильна. И поэтому, когда у них возникают проблемы с законом, и они оказываются в суде, они начинают придумывать всякие сумасшедшие, выходящие за рамки их правовой системы аргументы. Поэтому их окрестили псевдозаконопослушными. Во время пандемии волна антипрививочных и антиправительственных протестов привела к всплеску конспирологических теорий. Касс Росс говорит, что во время локдауна при пандемии многие люди потеряли доверие к властям и начали искать ответы вне общепринятых представлений.
Многие из этих людей никогда по-настоящему не задумывались о правительстве, о том, как нами управляют, о работе полиции, о ее полномочиях и тому подобном. И вот впервые в жизни им говорят: оставайтесь дома, сделайте прививку, носите маску. И они думают, что происходит. Им никогда раньше не приходилось бросать вызов властям, а это кажется им бессмысленным. И поэтому они ищут объяснения. Какой в этом смысл в нашем мире? Какой в этом смысл? После стрельбы вновь раздались призывы к правительству и полиции принять жесткие меры в отношении суверенных граждан. Эксперты говорят, что полиции следует принимать более жесткие меры в отношении тех, кто идентифицирует себя с движением, нарушает другие законы, например, за налоговое мошенничество или вождение без прав, вместо того, чтобы ждать, пока они совершат насильственные преступления. Доктор Росс говорит, что угроза серьезна. Нельзя допустить, чтобы люди бродили вокруг, создавая собственные правовые системы и устанавливая собственное гражданское правосудие, и при этом были уверены, что они выше закона, что они находятся в своей собственной правовой системе и что у них есть право судить людей за государственную измену или защищать себя любыми необходимыми средствами. Это крайне опасно, и мы видели результаты. Подготовлена по материалам Сиднея Лэнга для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian, мы в прямом эфире. Я благодарю всех, кто присоединился и слушает нас прямо сейчас или послушает позже в подкастах. Недавно ко мне в гости в студию в Мельбурне приходил Илья Буркун, журналист и один из авторов альманаха «Австралийская мозаика», которому в этом году исполняется 25 лет. Новый 63-й номер вышел в печать совсем недавно. Давайте послушаем, что Илья рассказывает о нем. В гостях у меня сегодня в студии в Мельбурне Илья Буркун, автор и распространитель альманаха «Австралийская мозаика», которому в этом году исполняется 25 лет. Здравствуйте, Илья, рада вас видеть.
Добрый день, Ирина, добрый день, уважаемые слушатели. Рад встрече с вами снова. И сегодня, конечно же, знаменательная дата. 25 лет тому назад родился наш альманах «Австралийская мозаика», который создавались когда-то Татьяной Торлиной, ее супругом. Он был известным оператором Мосфильма. Татьяна продолжает их общее дело и делает это прекрасно. И в этом журнале Лариса Петракова, постоянный автор, поэт, написала посвящение Татьяне. Я прочитаю вам несколько строк.
Давайте.
У Тани Торлиной страсть к жизни проявлена через служение делу. У тех немногих людей, кто живет со страстью, это выражено по-своему. И Таня давно поймала свой импульс. Она живет, выпуская журнал. Сгусток невероятной энергии, жажды раскопать, разыскать новые факты, имена, события, сильная воля, прирожденное чувство юмора, дар рассказчика, виртуозное владение словом, любовь к литературе, к прекрасному в одной маленькой женщине, уже не очень молодой, не очень здоровой, имеющей катастрофические проблемы со зрением, но при этом не теряющей оптимизма и страсти к жизни. Я жду следующего номера «Австралийской мозаики» и опять удивляюсь его красоте и емкости и восхищаясь Татьяной Торлиной. Я всецело присоединяюсь к этим словам. И вообще, действительно, Татьяна Торлина – это первопроходец, который создала из ничего. И журнал в течение нескольких лет «Библиотека Ленина» признавался лучшим журналом русскоязычной зарубежной литературы.
Но я поздравляю и вас, Илья, и, безусловно, Татьяну Торлину, и всех, кто причастен к созданию «Австралийской мозаики» с этой замечательной датой.
Как продолжение могу сказать о тех, кто принимает участие в его создании. Татьяна Торлина – редактор и издатель. Александр Черный, Ярна Мадорская – художественное оформление, компьютерная верстка. Ирина Борисова – корректор. Геннадий Веремеенко – художник. Эммануил Друкман – фотокорреспондент и распространитель. Дмитрий Лимонтов – оформитель и распространитель. Причем это люди, которые собрались из разных стран. Так, например, Александр Черный живет в Германии. Инна Борисова – России, Москва. Геннадий Веремеенко, художник, который живет в Сиднее, Эммануил Друкман живет в Мельбурне, и Дмитрий Лимонтов, оформитель, тоже в Сиднее.
Межнациональная прекрасная команда.
Да, да, да. Это очень насыщенный номер. Естественно, нельзя не сказать о Вадиме Жуке. Это известный автор, режиссер,
поэт,
актер. К сожалению, он ушел из жизни 20 марта 2025 года. Он должен был проводить фестиваль,
который называется Суздальфест, фестиваль анимации.
Да-да-да, он должен был проводить фестиваль Суздальфест. К сожалению, на него написали донос. Он с первых дней был против войны. У него замечательные стихи об этом, трагические, по-своему даже страшно их читать. Одно из них я вам обязательно прочту. «Когда задвигалось и загремело, на столе запрыгал суп в кастрюле. Попрыгал, а потом упал. Игрушки сразу лица отвернули. Не их это игрушечное дело. Тогда он в шкаф залез, он в нем лежал и спал. Потом проснулся, покричал, поплакал, поел размякшую картошку с пола, взял с собой синюю собаку, вернулся в шкаф. Теперь его на свете нет. Среди истлевших пиджаков, подолов, когда-нибудь найдут его скелет. Нашедшие могли бы засмеяться. Скелет в шкафу. Никто не засмеется. Достанут этот маленький скелет, вцепившуюся бесцветную собаку, и вынесут на страшный белый свет. 30 июня 2022 года».
Ну, здесь вот
это, конечно, нечто большее, чем стихи.
Да, я добавлю, что здесь в журнале, в статье, которая посвящена Вадиму Жуку, сказано, что это стихотворение было вдохновлено историей о погибшем.
Да, он, по сути говоря, во время проведения Суздальвест был в зале, сидел как зритель, переживал, ему стало плохо сердцем, и он ушел из жизни.
Да. Большая потеря и тяжелая история.
Ну, естественно, не могу не сказать, и еще об одном литераторе, Иосифе Бродском. Сейчас как раз исполнилось 85 лет со дня рождения Иосифа Бродского, которому предстояло стать самым знаменитым в мировых масштабах русским поэтом второй половины XX века. Одним из пяти русских литераторов, удостоенных Нобелевской премии. Ну, здесь вот большая интересная статья, которую написала Татьяна Торлина. Здесь же рассказано о поэзии Австралии, переводчиком которой был Иосиф Бродский.
Не все об этом знают.
Не все об этом знают, совершенно верно. Одни из лучших переводов.
Есть у вас любимое стихотворение Бродского?
Ну, конечно.
Какое?
Сейчас я вам скажу. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черным толем гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будут лишь благодарность».
Прекрасный Иосиф наш Бродский.
Да.
На обложке журнала фотография большая Владимира
Кабо. На обложке, да, на обложке журнала фотография замечательная. Столетие знаменитому писателю австралийскому. В общем-то, его история, с одной стороны, начиналась довольно трагическая, потому что, как он сам представляет Елене Говор, своей супруге, о которой, кстати, недавно Ирина рассказывала в своей передаче, я с огромным интересом прослушал ее.
Спасибо.
Да. Сейчас, как продолжение, как будто перекличка, идет рассказ ее о жизни своего супруга. Когда они познакомились, он представился ей и сказал: «У меня три недостатка». «Какие?» – спросила она. Первый – еврей, второй – сидевший, а третий – невыездной. И действительно, он прошел и через тюрьму, как политический заключенный, стал писателем, писал, естественно, блестящие свои циклы. Но самое интересное, естественно, он мечтал всегда попасть в Австралию. И вот когда они оказались в Австралии, он посвятил всю свою жизнь и как антрополог, и как путешественник, и как историк, рассказывающий о местных жителях, о аборигенах, встречаясь с ними в их поселениях, рассказывая о них. И это все настолько интересно, что когда начинаешь читать, то уже не хочется прервать. Тем более о стране, в которой мы с вами живем, и которой нам неинтересно всегда узнавать новое.
И здесь фотографии еще такие красивые.
Здесь очень много интересных фотографий, да, в разные периоды жизни. И даже когда он был заключенным, вот эта фотография зэка.
Самая первая на обложке, которая...
Да, да, да. Наряду с этим мы публикуем захватывающий материал о знаменитых дедушках Чарльза Дарвина, керамисте, новаторе Джозайе Веджвуде и Разме Дарвине, враче, поэте и мыслителе, предвосхитившем идеи естественного отбора. Ну, дополняет эту научную линию фантастическая история, основанная на реальных событиях, о слуге и помощнике Чарльза Дарвина, который после кругосветного путешествия решил обосноваться в Австралии. Здесь же австралийская мозаика продолжает публикацию книги на нашей ферме теплой ироничной прозы любимой австралийского писателя прошлого века Стила Рада.
Как приобрести журнал? Как получить в руки эту красивую издание?
Во-первых, я хочу поблагодарить наших читателей, что вы остаетесь с нами. Читайте, размышляйте, спорьте, пишите нам отклики. Мы будем всегда рады. Приятного вам чтения. Теперь где приобрести? Значит, номер можно приобрести в Сиднее. Телефон 02-9699-4365. Здесь, в Мельбурне, есть мой телефон. Если вас заинтересует, позвоните, и вы можете приобрести журнал 02-9553-2379.
Ну и вот вы сказали, что было бы хорошо присылать свои мысли читателям, и я просто скажу адрес электронной почты, если вы позволите.
Да, пожалуйста, буду рад. Конечно, очень важно.
australian.mosaic@gmail.com. Имейл, где можно оставить свои пожелания, поздравления с 25-летием журнала, а также мысли.
Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Илья Буркун в студии SBS Russian. Приходите спасибо. Еще. Ну что ж, еще раз поздравляем и Татьяну Торлину, и всю команду австралийской мозаики с 25-летием этого журнала. Знаю, что многие из наших слушателей его горячо любят. А если вы еще никогда его не видели, то это определенное издание, которое приятно подержать в руках. Программа наша на этом подходит к концу. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работала Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Ирина Виноградова. В следующий раз мы выйдем в эфир, как всегда, в субботу. В 12 часов дня. Также слушайте нас по понедельникам в 12.00. Ну и в любое время в подкастах заходите, подписывайтесь. Кстати говоря, если вы не слушали то самое интервью с Еленой Говор, которое упоминал Илья Буркун в предыдущем сюжете, то вы можете, конечно же, найти его и на страничке SBS Russian в Фейсбуке, и на сайте SBS Russian. Заходите. Я желаю вам хорошего остатка рабочей недели и приятных выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.